Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Господи Боже сил, Боже спасения нашего, призри в милости на смиренные рабы Твоя, услыши и помилуй нас. Себо брани хотящие, ополчишься на Святую Русь, чаще разделите и погубите единый народ Я. Восстани, Боже, в помощь людям Твоим и подашь нам силу Твою победу. Верным чадом Твоим, о единстве русской церкви ревнующим, поспешествуй, в духе братолюбия укрепи их и от бед избави. Запрети раздирающим во омрачении умов и ожесточении сердец ризу Твою, яже есть церковь живаго Бога, и замысл их не спровергни. Благодатью Твоей, власти придержащие, ко всякому благу настави и мудростью обогати. Воины и вся защитники Отечества нашего в заповедях Твоих утверди, крепость духа им не спасли, от смерти, ран и пленения сохрани. Лишенные крова и в изгнании сущие в дом введи, алчущие напитай, недугующие и страждущие укрепи и исцели, в смятении и печали сущим надежду благой и утешение подашь. Всем же воднись я убиенным и от раны болезни скончавшимся, прощение грехов даруй и блаженное упокоение сотвори. Исполни нас, яже в те веры, надежды и любви. Востави паки во всех странах Святой Руси мир и единомыслие. Друг ко другу любовь обнови в людях Твоих. Яко да единими усты и единим сердцем исповемося Тебе, единому Богу в Троице славимому. Ты бо еси заступление, и победа, и спасение уповающим на Тя. И Тебе славу высылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.
Дорогие друзья, наши уважаемые слушатели, радиостанция «Радонеж» сердечно приветствует всех вас и нас с великим двунадесятым праздником Крещения Господня, Богоявления. Это праздник светов, как его еще называют, некогда совершался в один день вместе с праздником Рождества Христова, такова была традиция Древней Церкви. Праздник Крещения часто люди не церковные ассоциируют с различными образами, скажем так, не соответствующими действительности. Много всего пришло из советского времени, много из каких-то языческих смыслов, но мы сегодня, торжествуя православно это великое церковное событие, хотим разобраться подробно в самом евангельском тексте и в то же время представить, как мы относимся к этому празднику, христиане 21 века, сегодня, что мы совершаем правильно, представляем правильно, а в чем ошибаемся. Я приветствую своего дорогого гостя, епископа Анатолия Аксенова, сегодня в студии радио «Радонеж», в этот великий день, и, владыка, прошу вас начать эту беседу и преподать нашей слушательской аудитории архипасторское благословение.
Господь вас всех благословит, поздравляю вас с праздником Крещение Господне. Желаю вам, чтобы та благодать, которая исходит от всех этих всех действий, событий, коснулась наших не только умов, но и сердец, и душ, чтобы мы, живя здесь, вот в этом окружающем мире, казалось бы, абсурдным, несправедливым, недобрым часто, чтобы все-таки наша душа не засыхала, не становилась черствой, не становилась такой глухой к тому, что нас окружает. Помимо всего этого, мы видим великолепное солнце, прекрасную природу, замечательных людей, какими бы мы эпитетами не наделяли их, порой зная о каких-то недостатках людей, но в каждом человеке образ и подобие Божие. Вот, и сегодняшний праздник, он напрямую относится к образу и к подобию Божию. И да, действительно, раньше и Рождество Спасителя, и крещение воспринималось как Богоявление. Бог явился. Но потом со временем церковь определила, что слишком быстротечно будет праздновать. Вот это Богоявление разделило на таких два праздника. Ну, во-первых, очень много было крещаемых в Римской империи особенно. Там тысячи и тысячи, попробуй там их за одну литургию всех. Даже просто перекрестить это надо сутки. Вот, а эти сутки разделили на много дней. Ну, и люди вот в эти вот святки, то есть люди освящались благодатью праздника. А потом в завершение всего этого еще и было торжество, когда Господь пришел креститься. Ну, здесь и логически. Родился, жил, учился, а потом в 30 лет пришел и крестился. По этой аналогии некогда святые Василий Великий и Григорий Богослов тоже до 30 лет старались не креститься. Но потом об этом пожалели, особенно когда Григорий Богослов плыл из Афин к себе туда, в Сирию. Вот, и как он жалел, что он не крещеный. Корабль бы разбился, его было бы. Он жалел, приехал и сразу же покрестился. Ну, а потом церковь, в принципе, вот, отменила 30-летний срок. Были потом целый ряд соборов, которые запретили ждать 30-летнего возраста, потому что не каждый же это живет, и не каждый имеет такую возможность. Ну, запретили, поэтому сейчас крещение младенцев. Меня вот крестили, когда мне было 8 дней. Ну, выписали маму из больницы с таким вот маленьким-маленьким меня, в несколько раз меньше, чем сейчас я. Шли мимо храма, зашли и меня покрестили. Вот я до сих пор радуюсь этому крещению. Но это детали такие. А что же такое крещение? Почему Господь пришел креститься? Ну, даже само слово «крещение», оно из памяти академического образования всплывает в своем значении. Само слово «креститеся» означает «соскребатися». Вот когда священники готовятся к службе, там в учительном известии есть такие слова «крещение кружек и котлов». То есть соскребание, очищение. Не просто там окунул, и он чистенький. Надо взять такую губку из металла, да подрать ее как следует, кружку и котлы, и тогда они заблестят. Также и человеческая душа, она должна быть отшкрябана, она должна быть очищена. Но стоит вопрос, а от чего? Если мне вот 8 дней, ну, а другому 30, как вот, допустим, Василию Великому или Григорию Богослову, 30, от чего душа должна быть открещена, отодрана? От чего? От грехов. От грехов. Ну, апостол Павел говорит, грех – это смерть. То есть я должен отодраться от смерти. Не просто там вот от греха, но от смерти. И поэтому крещение, оно предполагает подготовку моей души к встрече с Богом. И это очень важный момент, который, кстати, он всплыл потом в очень негативном таком понимании, что если покрестился, и ты уже очистился, и теперь ты святой. Не тут-то было. Прежде чем не покаешься, никакого тебе очищения в крещении не будет. Потому что грехи прощаются только, когда человек обращается ко Господу. «Прости меня, Господи!» Или «Помяни меня, Господи, во царстве Твоем!» Вот тогда прощаются.
Невольно вспоминаются евангельские строки. «Кто внушил вам бежать от грядущего гнева?» Порождение Ехиднина, да? Слова Иоанна Крестителя в этот день. «Покайтесь!»
«Ибо приблизилось Царствие Небесное». То есть само крещение – это когда мы приготовляем себя к встрече с Богом. Но приготовляем-то приготовляем, но еще мы имеем намерение. Какое намерение? В крещении мы передаем себя в руки Божии. «На тебе, Господи, меня, чтобы я избавился от смерти».
Приносим обеты.
Ну и приносим обеты, читаем символ веры. А произошло следующее. Когда в раю Адам беседовал с Богом, Ну, рай — это вообще общение с Богом. Вот, беседовал, и Господь говорит, вот там есть древо познания добра и зла, все ешьте, а вот с этих деревьев не ешьте. Если съешь, смертью умрешь. То есть, очевидно, там было заложено то, что связано со смертью. Ну, как вот мать отправляет ребенка на улицу, говорит, не бегай перед машинами, а то тебя собьют. Ребенок скажет, что мама понимает, а я вот сейчас как перед машиной пробегу, мне хорошо будет.
Владык, сразу дилетантский вопрос, я прошу прощения, что перебиваю. Неужели Господь Всеведущий не знал, что Адам вкусит от этого древа?
Конечно, знал. Совет превечный, еще превечный, то есть прежде всех времен и звезд, и света был совет Святой Троицы, и Господь знал об этом. С чем это связано? С его любовью. А почему пришел Христос на землю? Потому что по правде. И поэтому очень важно понимать, для чего пришел Христос на землю. Пришел для того, чтобы избавить человека от приговора, который сам человек себе сотворил словами Божиими. То есть, если ты вкусишь того, что удаляет тебя от Бога, ты погибнешь. И вот Адам вкушает. Что вкушает? Вкушает вместо Бога-творца, вкушает дьявола. Вместо правды – ложь. Вместо света – тьму. Вместо жизни – вкушает смерть.
Таковы плоды древа познания?
Да. Это не столько аллегорически говорит, что древо познания, а это факт. То есть Господь говорит, если ты от меня уйдешь и предашь меня дьяволу, будешь с дьяволом, ты лишишься Творца, любви, жизни. И Адам вкушает этот плод, показывая, что он не с Богом. Бог не нужен. И когда не нужен Адаму Бог, Адам становится смертным.
То есть добровольное прислушание, скажем так, перефразирую, да, подвигло Адама на погибель.
Да. И что слышит Адам, когда он в кустах там сидел с Евой? Господь говорит, Адам, где ты? Я здесь, Господи. А что ты в кустах-то? Ну, в кустах. А что ты в кустах? Да я на, Господи. А кто тебе сказал? Уж не ел ли ты? И вот дальше уже пошел результат предательства Бога. Жена, которую ты мне дал, не дала я ей ел. То есть ты виноват в том, что не я виноват. Это уже показатель того, каким Богом стал Адам, следуя совету дьявола. Там Бог-то вас обманывает, он не хочет, чтобы вы были как боги. Вот теперь ты съел, и вот он теперь стал богом, осуждать Бога. И вот если возвратиться к нашему празднику, крещению, Иоанн Креститель, он людей моет в реке Иордан по образу обмывания овец. Вот овец, когда приготовляют к жертвоприношению, их надо было помыть. Их помыли, и потом, как такую уже чистую жертву, приносили к Богу. А тут речь идет о человеке, как об овце, который имеет душу, но она, что, она грязна не какими-то там блохами там или прочее, она грехами, она тьмою, она неправдой, она смертью. Вот надо ее помыть, но через это омовение Иоанн Креститель, он не давал воскресения, он только приуготовлял, он говорит, покайтесь, приблизилось Царство Небесное, там неровности сгладятся, и кривизны выпрямятся, но еще он не говорил о том, что люди получат воскресение, потому что об этом даже и думать было нельзя, потому что человек уже услышал слова Бога, смертью умрете. Вот кто отменит эти слова? Кто отменит слова Бога, сказавшего Адаму, что ты умрешь, и прах еси, и в прах возвратишься? Кто отменит? Никто, никто. И тут вдруг идет тот, кто очистит губно свое. И вот Спаситель говорит, не надо от тебя креститься, мне надо омыться. А у Иоанна Крестителя дрожь по всему телу. Ты ли просишь у меня креститься? Мне надобно у тебя креститься, я даже не достоин развязать ремень обуви твоей. Какие же слова, говорит Спаситель. Просто дрожь идет. Оставь. Нам надлежит исполнить всякую правду. Это просто выходит за рамки всего. Бесконечный Бог, святой, свет от света. Вдруг приходит, нужно ему смыть смерть, смыть грех, смыть неправду, смыть дьявола, который там, как блохи в наших тайнах души. Вот это надо все смыть. Иоанн Креститель вводит его в Иордан, крестит. В природе произошло, ну, невиданное, неслыханное. Все затрепетало. Иордан возвратился вспять, пошел обратно. Кстати, вот наука, исследуя все это дело, совершенно определенно говорит, что было, Иордан тек в обратную сторону, вот, относя именно к периоду крещения Христа Спасителя. Иордан пошел, молнии, голос с неба, «Сей есть сын мой возлюбленный», о нем же благоволил их. То есть тут произошло то, ну, что, наверное, в человеческой природе без Христа просто невозможно. Природа чистая, казалось бы, должна быть у Христа, а он взял на себя все грехи. И вот он пришел смывать не личные грехи свои, а грехи природы. Когда Адам предал Бога в раю, а Христос – это предательство в реке Иордан, он это смыл.
Есть прекрасная молитва во время освящения, великого освящения воды. «Потребил еси, по-моему, если я примерно цитирую, там и гнездящихся змеев».
Ну вот вам, пожалуйста, вы вот вспоминаете, действительно это так. И вот крещение Христа – это не, знаете, не просто избавление, относящееся к Иисусу Христу, а это избавление и меня, и вас, и всех. Избавление моей природы. Я избавляюсь в реках Иордана от смерти, от неправды и от дьявола.
Почему-то стихией была выбрана именно вода. Но сказано еще нечто в Евангелии, что он аби восста от воды. То есть практически он вошел и вышел. Он не требовал крещения как человек.
Конечно. Конечно. Почему вода? Потому что Иоанн Креститель, он начал готовить людей. Ведь Иоанн Креститель, он был подвижником в пустыне, там верблюжья одежда. Кто знает, что это такое, он подметку на себя оденьте, она грубейшая. Там натирал, наверное, до крови все. Вот. И он ощущал всеми фибрами своей еще нехристианской души, он ощущал Бога. И когда сам был приготовлен, он пошел делиться с окружающими людьми, с его соотечественниками, пошел на берега Иордана и начал говорить: покайтесь. Но то, что я ощущаю, то, что вас ожидает, оно настолько велико, что не приготовившись, нельзя. И те, кто не приготовились, наверное, Христа так и не увидели. Но вот все готовились, конечно, по-разному. Не обязательно даже, если они крестились, если не крестились. Но готовились к этому. Кто-то пророчество исполнял, кто-то там жертвовал, кто-то молился, кто-то, вот как Анна пророчица там, допустим, ну и там Симеон Богоприимец. Они по-своему все были желаемыми вот в общении с самим Творцом. И это вдруг, это вот произошло. И вот на берегах Иордана совершилось, ну, как бы то возможное, что могло бы увидеть Бога. И вот Бог явился. То есть не приготовившись, то на берегах Иордана не был, они в то время не увидели Христа. А вот Иоанн Креститель и те, кто был рядом с ним, они Христа увидели. И потом Христос уже пошел в пустыню. А то, что произошло, это касалось только Ветхого Завета. Вот все, на что способен был Ветхий Завет, это только приготовить людей к встрече с Богом. И вот теперь встает такой вот вопрос. Иоанн Креститель, он называется у нас по-русски, да, Креститель, а на греческом там, или на латыни там Баптист, Иоанн Баптист, то есть окунатель, а у нас Креститель. Само слово крещение происходит от слова креститеся, обдиратеся.
То есть крест здесь никакого значения не имеет.
То есть Креститель — Иоанн Креститель. К кресту отношения никакого не имеет. Он просто омыватель.
Ну и крещение тогда не имеет, получается, к кресту отношения.
Нет, это уже совсем другое дело. Вот крещение ветхозаветное к кресту не имеет никакого отношения, а новозаветное, самое прямое, имеет отношение. И получается так, что крещение – это когда я что-то обдираю. Даже вот что такое крест? Это когда одна палка врезается в другую палку. Врезается. Крещение, когда я обдираю вот кружки и котлы. Это тоже крещение. Моя душа связана с грехом, проклятием и смертью. Я тоже ее обдираю. Это крещение ветхозаветное. Теперь крещение новозаветное. Здесь уже вкладывается совсем другой смысл. Совершенно другой смысл. Вообще, само таинство крещения, которое включает в себя несколько действий, оно настолько глубоко, настолько оно церковью дано людям, ну, в таком, ну, великом значении, что даже вот и слов-то трудно подобрать. Во-первых, само таинство крещения – это передача себя своему Творцу, чтобы Творец спас мою душу. Это передача себя. Если мы посмотрим на чинопоследование, там есть такие слова – отвергся Иси от дьявола и всех дел его. Да, отвергся. Читался ли Иси Христу? Сочитался.
Часто эти великие слова произносят совершенно без понимания. И все равно они действуют, эти клятвы.
Это действует, потому что человек-то здесь присутствует. Но без осознания этого происходит в дальнейшем, конечно, размывание их. И тогда, конечно, для человека. И вот что здесь происходит? Адам ушел от Бога, а здесь я возвращаюсь по своей воле. Там Адам свою волю употребил, чтобы уйти, а здесь человек употребляет свою волю, чтобы вернуться ко Христу, сочетался со Христом. Сочетаешься? Сочетаюсь. То есть я возвращаюсь в рай, пока только в желании, только в намерении, что я приду к моему Творцу. Вот, веруешь ли ему, как Христу и Богу? Верую, как Христу и Богу. И тогда происходит следующее. Когда Господь нас сотворил, Он дал нам свободу. Вот свобода у человека – это только в одном – быть с Творцом или быть без Творца. В раю свободу употребил быть без Творца. А в крещении я употребляю волю вернуться в рай. Вернуться в общение с моим Творцом. И поэтому я сочетаюсь со Христом и отрекаюсь от дьявола и всех дел его. Там дьявола полюбил Адам, а здесь я от него отвергаюсь. То есть крещение, вот в таинстве крещения происходит совершенно невообразимое. Я возвращаюсь к самому, к моему любимому Богу. И поэтому, конечно, все это закрепляется одним очень важным моментом, символом веры. Веруешь Богу? Верю. А как ты ему веруешь? Верую во единого Бога, Отца, Вседержителя, Творца. К сожалению, у нас славянский язык даже, ну вот, даже в таких именитых учебных заведениях преподают как-то не очень. И поэтому часто смысл, ну, или не доходит, или как-то скрывается от нас. Ведь надо же перевести обязательно вот для себя, не для церковного употребления, а для себя. Слово «верую». Что значит «верую»? Символ веры. Слово «верую» – это же древнеболгарское слово. Еще в IX веке, когда Кирилл и Мефодий переводили богослужебные тексты, в том числе и символ веры, они знали, что это такое «верую». Но вот за 1100 лет на это слово «верую» столько произошло наслоений в понимании, что он, когда у нас преподавал профессор по основному богословию, там доходит до чего, что верую – это, ну, как бы верую, что Бог есть, а есть еще верую с черного хода, верую, что Бога нет. То есть, ну, до полного абсурда. Так вот, Кирилл, Мефодий, они приводили слово «верую во единого Бога» не в том смысле, что я его признаю, а переводилось на русский язык как «я верен единому Богу», потому что я сейчас от дьявола отрекся, Христу соединился, и теперь я верен кому? Единому Богу Отцу, Господу нашему Иисусу Христу.
То есть целиком доверяю Ему?
Ну да, доверяю. Доверяю — это ничто. Это масло масляное. Я Ему верен. Доверяю — это надо еще быть как Бог. Надо же мне...
Как воин начальнику, да? Верен.
Да, да. То есть Господь у меня Творец, Он меня сотворил человеком, и я не буду животным, я не буду творить зло, я не буду подлецом, я буду человеком в образе и подобии Божьим. Вот в чем я Ему верен. И кому? Творцу неба и земли, Иисусу Христу, который за меня распялся, умер и воскрес, Святой Церкви, которая меня перевозит через Житейское море. Вот почему я читаю этот символ веры, потому что я Ему символ моей верности, моему Творцу. Я Ему верю. Вот в том смысле, что я Ему верен во всех обстоятельствах. Ну, как Господь сказал Иоанну Крестителю, творить всякую правду. Если я не творю всякой правды, какой же я верующий человек? Даже если я буду там каким-то церковным начальником, и я нарушаю каноны церкви, верую в единую святую соборную апостольскую церковь, так я же нарушаю, значит, я не верен. Я верую Христу, когда говорит, потому знает, что вы мои ученики, да будет любовь между вами. А если я своих близких там и прочее гоняю, используя свое положение и творю беззаконие, как уж я верующий человек? Я верю в Бога Отца, Творца неба и земли, а мне деньги важнее, чем Бог. Как уж я верующий?
В приоритете заповеди.
Не заповеди, а моя жизнь. В приоритете моя жизнь по вот этому символу веры.
Моя жизнь в свете заповедей.
Ну, если назвать символ веры или моей верности заповедями, то можно. Но Господь взял эти все заповеди, все отменил и сказал, что только две заповеди Он дает нам: любить Бога и ближнего, как самого себя. Да и все. Вот попробуйте любить ближнего и воровать у него. Попробуйте любить Родину и предавать ее. Попробуйте быть любвеобильным человеком и собаку пнуть ногой. Это невозможно. Это какие заповеди? Для праведников нет закона. Апостол Павел говорит. Поэтому мы с вами, когда говорим о крещении, и тут сам Христос пришел креститься, мы имеем в виду, что здесь идет процесс передачи человеческой души в руки Божии после тех райских событий, что были, возвращение человека к Богу. И вот бесконечный Бог приходит как человек, и физическую нашу природу Он омывает, исцеляет. То есть Он взял грех мира, вот Он его в реках Иордана, и смывает, и нашу смерть смывает. Вот. А потом, приняв эту смерть из-за грехов человеческих, Он эту смерть побеждает и нас делает жителями рая. Он воскресает нас. Воскрешает нас. И мы становимся уже не просто, знаете, вот жителями здесь на земле, а мы становимся плодом земли, который рождается здесь от воды и духа, который приобретает свойства для неба и становится плодом от земли для неба. Вот в Библии мы же читаем, перед потопом Господь говорит: люди сии, одна плоть, и земля уже не дает плода своего, погублю род сей. А вот здесь вот этот род через любовь божественную, через Господа нашего Иисуса Христа, этот приобретает такие свойства, какие не снились еще до грехопадения. Ходил там по раю четыре реки и еще красные линии, так сказать, как сейчас любят политики говорить. Вот. А теперь нас Господь вводит в сам рай. И те, кто исполняют заповеди Божии, Господь говорит, тот мне брат, сестра и матерь. Вы представляете, что сделал с нами Бог? Он по своей любви не только нас уничтожил, мы бы уже и нигде не существовали, ни в качестве пыли, ни в качестве молекул, там, неонов, протонов там, или прочее, а нас просто не было. Вот, нашего бытия бы не было. А мы читаем: «Хлеб насущный дашь нам, мы, помяни нас, когда приедешь его царствие твоем». Вы представляете, через вот этот вот, ну, наверное, божественный произвол по отношению к смерти мы становимся небожителями, становимся способными и достойными рая. Но только нужно исполнить, конечно, немного, две заповеди: Бога возлюбить и ближнего, как самого себя.
Ну, не только немного, но еще и всякую правду. Я напомню нашим радиослушателям, что сегодня в студии Радио Радонеж в праздник Крещения Господня мы беседуем с преосвященным епископом Анатолием Аксеновым и говорим о смысле этого праздника и поздравляем всех наших слушателей с этим великим событием. У нас остается еще половина передачи, и я, Владыка, хотел бы задать вопросы, которые часто-часто возникают. Это очень много значимый, исполненный смыслами праздник. Ведь нельзя же забыть слова церковного песнопения: «Днесь вод освящается естество, освящается Иордан, и своих вод возвращает струи, владыку зря крещаемо». Дело в том, что и ведь вода святая в этот день у нас производит, так сказать, такое мощное впечатление на всех верующих, и все стараются набрать этой святой, освященной крещенской воды. Наверное, мы не будем с вами сегодня говорить, что крещенское, богоявленское, вот это вот суеверие как-то преодолевать, по-моему, все уже это знают, что это одна и та же вода. Но в чем суть самой воды крещенской? Почему так мы перед ней благоговеем и стараемся ее поскорее получить?
Вода – это, будем так говорить, основа жизни. Вот когда Господь творил мир, ну, ученые говорят, был взрыв такой первоначальный. Вещество, одна ложка этого вещества, она была тяжелее, чем миллионы звезд или миллиарды вся Вселенная. Это, конечно, бред, потому что надо что-то выдумать, если Бога нет. Вот. Потому что откуда-то оно взялось. Ну и вот там эти всякие ионы, протоны, нейроны, фотоны. И вот они разбежались все, и все получилось. Ну, сначала появилась вот такая вот термоядерная энергия. Появляются молекулы водорода, которые потом дают воду, потом вода дает всякие молекулы, звезды взрываются, там всякая гравитация происходит. В общем, всякий бред, который мы в голове укладываем, если это не касается участия в этом всем Творца. Если есть здесь Творец, все логично, все понятно, все имеет свое логическое продолжение. Но вода, ее никуда не денешь. Нет воды, значит, нет жизни. Вот сейчас наши ученые там летают, всякие Хабблы.
Телескопы.
Они летают, и первое, что ищут: если есть вода, значит, есть жизнь. Ну, конечно, тоже бред. Но, тем не менее, логика есть. Вода в основе всего. То есть мы сотворены из воды. Вода вверху, вода внизу, вот, и потом все появилось.
И вот Господь... человеческий организм исполнен воды.
Да, мы 70% что ли из воды. Ну вот, и когда Господь вошел в эту воду, из чего мы состоим, Он омывал не только физическую природу человека, Он еще омывал, и из чего мы состоим, и духовно тоже. То есть нам надо покаяться, то есть омыть и душу, то есть со всех сторон. Тело состоит из воды, воду освещает. Душа состоит из духа. Дух должен быть направлен на жизнь, на веру, на правду, чтобы мы обязательно обновлялись. И вот Господь вошел в Иордан, и Иордан возвратился вспять. То есть, видимым образом, Господь вел в эту основу нашей жизни ввел свою благодать. Вот, и Адам побежал спять, а у нас грехи в разные стороны. Но имеется в виду смерть. Смерть, она сразу же почувствовала свое бессилие, потому что Господь здесь освящает. И вот мы, когда за богослужением освящаем воду, вода наполняется благодатью. Ну, к этому очень много наросло разных таких, знаете, иногда благочестивых, а иногда не очень преданий, ну, что там вечером, ночью, утром, там, Богоявленская, Крещенская вода.
В полночь ровно.
Полно, да, что в 12 часов и надо окатиться. Я вот помню, в Казахстане, когда служил, цыгане приезжали с 40-литровыми бочками вот эти вот молочными, набирали и потом выходили на улицы, окатывались, ну, чтобы смыть с себя все болезни, ну, чтобы ноги не болели, там, руки не болели. Хотя и это тоже, конечно, в общем-то, благочестивое такое явление. Но, тем не менее, там значительно все происходило глубже. Вода насыщается благодатью Божией. И Господь вот нашему неверию помогает веровать, когда вода не портится. Если у меня не испортил я прошлогоднюю воду, я новую-то и не беру. Я так с этой водой. Ну, в храме-то, конечно, я употребляю ее, освящаю, людям освящаю, передаю ее. А думаете, чего? У меня вода много лет. Это же одно и то же. Там же времени нет в духовном. И она у меня стоит. Закончится, я еще пойду в храме. У нас стоят баки. Налил-то еще. И у меня, по-моему, даже в интернете есть там какие-то фрагменты проповеди перед освящением крещенской воды. Сколько ее набирать? Ну, наберите себе там, ну, литровочку, ну, полторушечку или пятилитровую домой. Ну, не надо баки к себе.
То есть ею можно освящать простую воду?
Взял бак и дома освяти только крестиком во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Вот, и получается, сколько нужно, столько. У меня у мамы было такое, у меня мама вообще была удивительный человек. Было так, она брала литровую банку, ну, я ей приносил, вот, обыкновенную литровую с крышкой. Она каждый день утром наливала чашечку воды простой из крана, и вот этой вот водой просто крестиком вот так вот туда поливала. И этой литровой банки хватало там месяц на полтора. Вот. И потом я ей еще раз приносил, и она вот так вот, она говорит, на год ей где-то около 40 литров надо. Ну, где тут натаскаешься. А вот она наберет, сколько ей нужно, она использует. И это все с просворочкой. Почему просвора нужна? Потому что просвора, она символизирует Христа. Хлеб наш насущный. Вот. И когда мы утром помолились, пока молились, частички засушенные, они размокают в этой водичке, и глоточек, 2-3, сделай, и просворочку. И тогда я освещаюсь. И еще очень нужно и важно понимать, что мы же живем в окружающем мире, и дьявол, он обязательно взаимодействует с человеком. Человека старается привлечь на свою сторону. Для чего это все происходит? Дело в том, что дьявола Господь сверг с неба. И дьявол находится рядом с нами. И его существование, оно целиком и полностью зависит от того, будем мы его слушать или нет. Если мы его слушаем, дьявол существует. А если вот люди прекратятся на земле, ну, когда конец веков будет, то и дьявол прекратит свое существование. Он уже не сможет быть источником зла. Господь осудит его, то есть лишит его всякой деятельности. Как уж там будет, Господь весть. Дьявол старается нас привлечь на свою сторону, чтобы продолжить свое существование. Поэтому войны, ссоры, непотребства, все они зависят, очень сильно зависят от того, принимаем мы сторону дьявола или нет. Ну, как вот в раю Адам и Ева приняли предложение дьявола стать богами без Бога. Ну вот, и ушли от Бога, и потеряли все. И здесь мы можем, вот, допустим, хочется поругаться, там, мужу с женой или жене, там, с детьми или там прочее. Вот тот дьявол, тот как тот. Это его существование. А если взять водички? А если сказать, прости меня, миленький, не обижайся, чем тебе помочь? Вот взять эту водичку, сказать, я же принимаю благодать, как я буду злиться, как я буду обманывать? Как... И вот этой водичкой попить. Поругались. В доме, естественно, появится дьявол. Взять эту водичку, налить в чашечку, взять, снять листочек или цветочек, обычно у хозяек на подоконнике стоят. Вот, этим цветочком во имя Отца и Сына и Святого окропить весь дом для матери, для бабушки. Как же это важно! И вот когда происходят еще такие действия колдунов, экстрасенсов по отношению к людям, человек может быть беззащитным, если он не ходит в храм, если он не причащается. А если дома это все наполняется, и вот нужно будет взять и осветить. Ну, хотя бы раз в неделю, как минимум, взять и осветить.
Любой простые вопросы есть, такие, владыка. Вот мы ходим в храм, мы люди православные, читаем вечерние и утренние правила, каждый по своим силам, конечно, читаем Евангелие. По сути говоря, неужели Господь не преисполняет своей благодати вот наше жилище? И где-то, возможно, вот такое физическое, скажем, или необходимо физическое удаление дьявола при помощи святой воды или же еще каких-то вещей. Неужели нам недостаточно вот той благодати, которую мы получаем в храме за богослужение? Мы же приносим ее в свое жилище.
Господь нас сотворил святыми, а мы своими грехами оскверняем благодать. И благодать не входит за художную душу. И поэтому нам надо возобновлять. Мы пали, мы должны встать. Вот во втором томе «Добротолюбие», я вот не помню, какая там страница, вот, там сказано, вот мы падаем и должны встать. И вот в образ этого в церкви введены поклоны. Я падаю до земли, и я встаю. Я падаю и встаю. Нам обязательно нужна благодать. А как же, если я предал Бога тем, что я погордился, тем, что я превознесся, тем, что я нарушил какие-то заповеди, будет ли во мне жить благодать? Конечно, нет, но мне же надо ее вернуть.
А это мы делаем каждую секунду.
А это мы делаем. Ну, святые отцы говорили, что мы грешим чаще, чем дышим. Ну, это аллегория, конечно, но тем не менее, как мне ее возвратить? Вот мне тут водичка, а я из нее состою. Я все свое в одно естество. Через эту благодать я получаю, конечно же, восстановление себя, своей души.
С водой понятно, но есть еще очень важная и дискутируемая сегодня тема. Для многих она не очевидна. Это тема крещения самого человека. Вы сказали, что церковь приняла крещение с младенчества. Раньше это было вот с 30 лет, в сознательном возрасте. Но многие настаивают на том, что креститься нужно, когда ты реально понимаешь смысл и этого события, и смысл того, что происходит в церкви, с чем ты соединяешь свою жизнь дальнейшую, смысл таинства. И вообще все это надо сначала осмыслить, то есть дойти своим умом до таинства крещения, дорасти, скажем так. Вот у меня есть близкий друг, очень хороший человек, который говорит, пока я как бы не приду мыслями к этому порогу, не пойму необходимость, опять же, на мысленном уровне, я не буду креститься. Ну, что я ему отвечаю на этот вопрос? Что наш ум, он уже испорчен, это лжеименный разум у каждого человека, да, поврежден грехом. И, в принципе, мы какие-то вещи, мы же не обязательно должны осознавать, в частности, те вещи, которые передаются благодатью, невидимым образом.
Такой вопрос щепетильный и такой глубокий. Ну, что касается, когда я вырасту, буду понимать, и я буду делать так-то и так-то. Ну, давайте так. Если я пью материнское молоко, допустим, и не знаю его химический состав, его там всякие кислоты, там всякие жиры, вот я вырасту, закончу институт, его там на химической какой-нибудь кафедре, и буду разбираться тогда и попью маминого молока. Ну, это же абсурд. Это же просто абсурд. Вот, поэтому пока я маленький и не понимаю, допустим, крещение, я, конечно же, не могу понять, осмыслить. Я вырасту, я осмыслю, но напиться благодати-то я же должен сейчас. И смысл какой? Вот когда родители рождают эту вот крошечку 50 сантиметров, и эта крошечка является плоть от плоти, это их, ну, как бы продолжение, это крошечка, она еще не осознает свою личность, она еще не понимает там ни государства, ни религии, ни там каких-то там ничего, она только понимает тепло матери, тепло окружающее и, конечно, вкус маминого молока. Вот это вот она понимает. А родители что? Вот они являются христианами, и вот у них эта крошечка. хотят родители, чтобы эта крошечка умерла вечной жизнью? Или не хотят? Вот родители Матери Божией, вот ей 3 годика, они хотели, чтобы Матерь Божия, ну, пошла на площадь и торговала арбузами там или какими-нибудь персиками. Они эту 3-летнюю крошечку приводят в Иерусалимский храм служить Богу, чтобы она послужила вечности. И поэтому мы, когда видим, что родители родили, это их самое дорогое, что у них есть на сегодняшний день, и они хотят, чтобы передать их в руки Божии, чтобы эта крошечка в вечности не умерла. И вот они его приносят и отдают в руки священника, чтобы эта крошечка получила возможность жить в вечности, чтобы дьявол над ней не имел никакой власти. Отрекаешься от сатаны, а крошечка ответить не может. И тогда приглашается крестный. Отрекаешься, ну, за эту крошечку отрекаюсь. Вот соединяешься со Христом, крошечка не может ответить. А крестный говорит, соединяюсь. Как веруешь? Верую во единого Бога. Потом меня обмывают, потом мне сообщают дары благодати Божией. И со словами «печать дара Духа Святаго» меня в 7 местах помазуют. И вот эта крошечка после таких вот действий своих родителей, она уже становится не беспризорником, не ничейной, она уже становится Христовой. Как приступить дьяволу к нему? Но эти вещи, они касаются не только христиан, мусульман, вот чеченцы, они в 3 годика уже дети мусульмане. А у нас, получается, вот особенно ваши знакомые, хотят, чтобы до 16 лет побыли, потом решили, пойти в церковь или нет. Ну вот, хочется сказать, сходите вон на дискотеку, скажите, ребятки, вам уже 16-18 лет, пойдемте креститься. Что с нами будет, нас вперед ногами вынесут. Потому что благодати не получали, в таинстве не участвовали, церковь так себе не причащались, ничего. Все ждем, когда у нас будет. Знаете, не может беспризорное даже растение быть. Посадите семена помидоры или вот каких-нибудь растений, оставьте их беспризорными. Они или плевелами зарастут, или засохнут, или погибнут. Также человеческая душа, ее же надо выращивать. И поэтому человеческую душу, особенно молодую, взрослое поколение, оно должно обеспечить чем? Знаниями, чтобы, когда уже вырос там 7, 12, 18 лет, чтобы эта крошечка могла выбрать между верой и неверием, между правдой и ложью, между смертью и жизнью. А так, плыви куда поплывется, плыла, качалась лодочка по матушке реке. Но она доплывет до какой-нибудь коряги. И все. А нужно, чтобы эта крошечка обязательно была питаема, оберегаема. Если в крещении отреклись от сатаны, уже сатана не имеет такого действия на эту душу. И поэтому дьявол и внушает, не надо детей крестить, а то вы меня прогоняете от этих детей. А вот пусть они доживут там до 16 лет и выбирают, ничего не получится. Господь говорит так, кто не родится от воды и духа, не внидет в Царствие Небесное. Мы должны помнить, что при крещении мы получаем статус человека, способного общаться с Богом. А когда у нас нет этого крещения, тогда у нас статус такой, мы беспризорники. И у кого руки длинные, языки колючие, они убеждают наших детей уходить от Бога. Вот тогда мы начинаем задавать себе вопрос, как же так? Родители добрые, они вроде бы и Бога признают и прочее, а дети, они уходят. Все это зависит от нас. Вообще, вся эта педагогика, она сводится к одному. Какие родители, такие дети, только в степени, в очень большой степени. Если так хладненький, то дети уже мороженые. Если с небольшим желанием, то дети с полным нежеланием уже. Если мы хотим, чтобы дети были на небе, мы должны все усилия употребить не только для того, чтобы их родить на свадьбе, но и после родов до самого пребывания их на этой земле, до самого последнего. Если маленькие, их нужно питать, а больших за них надо молиться и способствовать своей кротостью, своим вниманием к ним, своими вот такими добрыми поступками. Тогда дети будут иметь перед собой пример, они будут иметь некоторое, наверное, уже привыкание к этому, ну и, конечно же, иметь какое-то утверждение внутри себя.
Во взрослом возрасте.
Во взрослом возрасте человек действительно должен это сделать сам. Для того, чтобы прочитать символ веры, нужно обязательно человеку, если он говорит «верую во единого Бога», надо обязательно знать, а кто же такой Бог. Если церковь, знать, что же такое церковь. И не просто так вот в компьютере посмотреть, потому что там столько грязи и всякого-всякого-всякого. Вот. А по-настоящему. Спросите у настоящих. У нас верующих, святых людей полно. Только поискать надо. Апостол Павел говорит, все испытывайте. Хорошего держитесь. И вот это вот хорошее у нас, миленькие мои, оно есть. Его обязательно нужно. А то, что, допустим, вот в мире творится... В мире будете иметь скорбь. Вот, ну, мужайтесь, я победил этот мир, говорит Господь. И поэтому мы с вами, мои хорошие, не просто ходим в храм, мы там встречаемся с Богом. Бог нам служит своей благодатью, своим примером и своей любовью. Он отдает себя, Бог бесконечный, отдает мне вот этой пыли, которая вот раз меня нет. Он меня отдает всего себя. И происходит великое таинство, когда мы временные становимся бесконечными, когда мы лживые оттираемся правдой Божией, когда мы греховные становимся святыми, если этого захотим. Так что помоги, Господи, всем делать то, что возводит нас на небо. Поэтому Господь сказал так: собирайте себе сокровища не на земле, где воры подкапывают, крадут, где моль ржа истребляет, а собирайте на небе, где ни моль не истребляет, ни ржа. Поэтому, миленькие, да хранит вас всех Господь с праздником Святого Крещения, и дай Бог вам сил преодолеть всякие трудности, которые нас так изобильно давят в этом окружающем мире. Да хранит вас Господь.
Епископ Анатолий Аксенов сегодня был с нами в студии. Владыка, мне хотелось бы, чтобы вы два слова еще сказали в честь великого пророка и крестителя мы помним, но его называют еще и предтечей Господним, Иоанна. Иоанн Предтеча – это человек, свидетельствованный в Евангелии самим Спасителем, как самый великий среди рожденных женами. И больше Иоанна Крестителя не рождалось и не родится никого из людей. И в одном слове святитель Николай Велимирович называет его первым проповедником Христа, первым мучеником за Христа и первым обитателем в раю. Иоанн Креститель встретил благоразумного разбойника после воскресения.
Это, конечно, благочестивое предание, но дай Бог, чтобы оно как-то жило в памяти людей. Это предание. Вот. Как уж там будет, Господь нам покажет. Но нужно помнить, Иоанн Креститель – это последний пророк перед пришествием в мир Христа. Вот от Адама, который услышал «ты прах еси» и в прах возвратишься, но семя жены сотрет главу змея. И вот об этом пришел свидетельствовать последний пророк – Иоанн Креститель. И он говорил об этом народу. Он идет, который за мной, лопата у него в руках, и он очистит говно свое. То есть он показывает на того, кого ждали миллиарды людей. Ведь же до Христа миллиарды. Не все, правда, были верующими, но жили в Ветхом Завете. Миллиарды. И вот Иоанн Креститель, он пришел, чтобы поставить точку в ожидании. И после этой точки уже идет Христос. Его, кстати, мусульмане тоже пророком называют. Пришел Христос, и он стал спасителем. И на этом заканчивается, начинается новая эра. Эра благодати. Мы даже называем наша эра. Там 2000 лет. Наша эра. Новое время. И вот благодаря Иоанну Крестителю мы получаем утверждение, подтверждение, доказательство того, что было в раю, как ожидали в мир пришествия Спасителя, и как пришел в мир Христос Спаситель. И об этом Иоанн Креститель засвидетельствовал. Так что вот такое вот дело. С праздником вас всех, дорогие мои. Спаси Господи.